Глава 24. Фельдер ждал их. Паразит забаррикадировался в своем логове на вершине помойной горы. У него есть любое оружие. Он накопил его за много месяцев, готовясь к окончательному расчету. Про маскировку он не подумал, это правда. Все равно, рано или поздно кто-то придет и попросит у него объяснений. Мила приехала со всей командой вслед за спецназовцами, которые окружили объект. Фельдер со своей высоты мог обозревать все подступы к бывшей свалке. Вдобавок, он срубил деревья, заслонявшие обзор. Но сразу стрелять он не стал. Дождался, когда они займут позиции, чтобы как следует прицелиться. Прежде всего он поймал в прицел свою собаку, Коха, рыжего метиса, что вертелся среди металлолома. Его он уложил на месте метким выстрелом в голову, чтобы пришедшие поняли, шутить он не намерен. А может, для того, чтобы избавить животное от худшего конца, подумала Мила. Загородившись бронированным щитом, она наблюдала за ходом дела. Сколько времени прошло с тех пор, как она и Борис наведывались в эту берлогу? Они приезжали расспросить Фельдера о приюте, в котором он вырос. Выходит, он скрывал тайну еще более страшную, чем Рональд Дермис. Он им наплел немало лжи. Когда Борис спросил его, сидел ли он, Фельдер ответил утвердительно. Но это не так. Вот почему в базе данных не обнаружились отпечатки, оставленные в доме Ивон и Гресс. Ему же эта ложь понадобилась, чтобы удостовериться. Агенты ничего про него не знают. И Борис ничего не заподозрил, потому что обычно люди лгут, чтобы обелить, а не очернить себя. А Фельдер наоборот. «Хитрец», — подумала Мила. Он все рассчитал и повел игру с ними в полной уверенности, что они не сумеют связать его с домом Ивонны. Если бы у него возникло хоть малейшее подозрение, наверное, они не ушли бы оттуда живыми. Затем Мила позволила себя обмануть, когда заметила его на ночных похоронах Рональда. Она подумала, это жест милосердия, а Фельдер просто контролировал ситуацию.
«Суки драные! А ну возьмите меня!»
Воздух разорвали пулеметные очереди. Одни глухо ударяли в бронированные щиты, другие со звоном били по железному лому.
«Свиньи! Скоты! Живым не дамся!»
Никто ему не отвечал, никто не собирался вступать с ним в переговоры. Мила посмотрела по сторонам, нет ли где переговорщика с мегафоном, который бы попытался убедить его бросить оружие. Но Фельдер уже подписал себе смертный приговор, и никому из осаждавших он живым не нужен. Все ждут только промаха, чтобы стереть его с лица земли. Двое снайперов уже заняли позицию, готовые выстрелить, едва он высунется. Но пока они позволяют ему излить злобу, промах станет более вероятным.
«Она была моя, суки, моя! Я только давал ей то, чего она просила!»
Он их провоцирует. И, судя по устремленным на него взглядам, провоцирует успешно.
«Мы должны взять его живым», — вдруг сказал Гаран. «Иначе нам не нащупать его связи с Альбертом».
«Едва ли спецназ согласится с вами, доктор», — возразил Стерн.
«Тогда надо связаться с Рошем. Пусть вызовут переговорщика».
«Фельдер живым не дастся, он все предусмотрел», — вмешалась Сара Роза. «Он хочет уйти под грохот канонады».
Она была права. Саперы, прибывшие на место, обнаружили перекопанную
и примятую землю на подступах к дому. «Противопехотные мины», — доложил один из них Рошу, когда тот присоединился к честной компании. Посоветовавшись с геологом, и тот подтвердил, что в глубине холма бывшей свалки могут быть скрыты громадные залежи метана, выделившегося в результате разложения отбросов. «Если рванет все, что там внутри, будет конец света. Вас надо эвакуировать». Призвав на помощь всю свою силу убеждения, Гаран доказывал старшему инспектору, что надо хотя бы попытаться переговорить с Фельдером. В конце концов, Рош дал ему полчаса. Криминолог думал воспользоваться телефоном, но Мила вспомнила, что он отключен за неуплату. Еще в прошлый раз они с Борисом пробовали ему дозвониться и услышали автоматическое сообщение. Еще 7 минут ушло на переговоры с телефонной компанией и восстановление связи. В их распоряжении осталось всего 23 минуты. Когда в доме зазвонил телефон, Фельдер тут же выстрелил в аппарат. Гаран не желал сдаваться, он схватил мегафон и занял позицию за ближайшим к дому щитом.
«Фельдер, говорит доктор Гаран Гавила».
«Пошел в задницу!»
«Нет, послушайте, я вас презираю так же, как презирают все, кто здесь со мной».
Мила поняла. Торговаться с Фельдером, обещая ему несуществующие поблажки, Гаран не станет. Это ничего не даст. Тот уже распорядился своей судьбой, поэтому криминолог сразу выложил карты на стол.
«Ну ты, говнюк, не стану я тебя слушать!»
Новый выстрел, на сей раз в нескольких сантиметрах от щита, за которым скрыт Гаран. Несмотря на заслон, тот вздрогнул.
«Встанете! В ваших интересах меня выслушать!»
Что же он может предложить в этой ситуации? Смысл стратегии Гарана теперь ускользал от Милы.
«Вы нам нужны, Фельдер, потому что, вероятно, знаете человека, который держит в заложницах 6-ю девочку. Мы называем его Альберт, но я уверен, вам известно его настоящее имя».
«Да плевал я на вас!»
«Не скажите. Эта информация имеет цену».
Вознаграждение. Так вот, в какую игру играет Гаран. 10 миллионов от фонда Рокфорда всякому, кто сообщит сведения, которые помогут спасти 6-ю девочку. Кто-то мог бы спросить себя, какую пользу извлечет из этой суммы человек, обреченный на пожизненное заключение. Но Мила поняла. Криминолог наводит этого ублюдка на мысль вывернуться, одолеть систему. Систему, которая всю жизнь гнобила его и сделала таким, какой он есть, отверженным, никчемным. Этими деньгами он оплатит услуги лучшего адвоката, а тот докажет его невменяемость. Подобные приемы доступны только богатым. Без денег никто не станет ничего доказывать. Фельдер может надеяться на смягчение приговора. Быть может, всего на 20 лет, которые он проведет не в тюрьме, а в тюремном госпитале. А после, когда выйдет, воспользуется оставшимся богатством, как свободный человек. Гаран попал в десятку. Ведь Фельдер всегда мечтал возвыситься. И именно для того он и вторгся в дом Ивонны Гресс, чтобы хоть раз вкусить привилегированной жизни в богатом доме с красивой женой, красивыми детьми и красивыми вещами. Теперь у него есть возможность добиться двойного результата. Получить деньги и освободить девочку. Он выйдет из этого дома на своих двоих. Прошествует сквозь строй полицейских, жаждущих его смерти. Мало того, он выйдет богатым человеком,
и даже до некоторой степени героем. Фельдер не выкрикнул больше ни одного ругательства и не выпустил ни одного залпа. Он думал. Криминолог воспользовался паузой, чтобы подхлестнуть его раздумья.
«Никто не сможет отнять у вас заработанное вознаграждение. Более того, хотя мне не хочется это признавать, многие будут вам благодарны, поэтому советую вам сложить оружие, выйти и сдаться».
«Опять зло во имя добра», — подумала Мила. Гарант пользуется приемами Альберта. Прошло несколько секунд, показавшихся ей нескончаемыми. Но она осознавала, чем дольше это тянется, тем больше надежды, что план сработает. Из-за своего ограждения она увидела, как один из спецназовцев выдвинул шест с зеркальцем, проверяя местоположение Фельдера в доме. Вскоре он увидел его отражение. Только плечо и затылок. На нем была камуфляжная куртка и охотничья шапка. На миг он повернулся в профиль, показав клок нечесанной бороды. Все решилось в доли секунды. Фельдер поднял винтовку. Собирался то ли выстрелить, то ли сдаться. Что-то зловеще просвистело над их головами. Прежде чем Мила отдала себе отчет происходящим, пуля врезалась Фельдеру в шею. Тут же полетела вторая с другой стороны.
«Нет!» — взвыл Гаран. «Стойте! Не стрелять!»
Мила увидела, как лучшие стрелки спецназа вышли из укрытий, прицеливаясь. Из двух дыр в шее Фельдера хлестала дымящаяся кровь в ритме пульсации сонной артерии. Он припал на одну ногу, разинул рот, одной рукой тщетно пытался зажать раны, другой все еще держал ружье для ответного огня. Не думая об опасности, Гаран вышел из укрытия в отчаянной попытке остановить время. И в этот момент третий точный выстрел угодил Фельдеру в затылок. Паразит был повержен.